Роберт не двигался с места. Патрик тоже. В это время Маляев, навалившись, захлопнул дверцу птерокара и замахал руками. Птерокар растопырил крылья, тяжело подпрыгнул и, перекосившись на борт, ушел за крыши. Из вертолета летели ящики. Кто-то вопил плачущим голосом.
«Не дам, Шота Петрович! Это я им не дам!»
«Дашь, голубчик!» — ревел Пагава. «Еще как дашь!» К Пагаве подбежал Маляев, крича что-то и указывая на небо. Роберт поднял глаза. Маленький вертолет-наводчик, утыканный как еж антеннами, с ужасным воем перегретого двигателя, пронесся над площадью и, быстро уменьшаясь, умчался на юг. Пагава воздел над головой стиснутые кулаки.
«Куда?» — заорал он. «Назад! Назад! Шенни деда! Прекратить панику! Остановить его!»
Все это время Роберт стоял на крыльце, удерживая на ноющем плече тяжелый картонный ящик. У него было такое впечатление, будто он в кино. Вот разгружают вертолет, то есть попросту вываливают из него все, что попадает под руку. Вертолет действительно перегружен. Это видно по просевшим шасси. Рядом с вертолетом толкутся. Сначала толклись с криками, а теперь замолчали. Гасан сосет косточки на пальцах, наверное, ободрался. Патрик, кажется, совсем заснул. Нашел время и главное место. Карл Гофман, человек педантичный, то, что называется вдумчивый и осторожный ученый, подхватывает летящие из вертолета ящики и пытается складывать их аккуратно, вероятно, для самоутверждения. Пагава нетерпеливо прыгает возле вертолета и все время поглядывает то на волну, то на башню контроля. Ему явно не хочется улетать, и он жалеет, что он здесь старший. Маляев стоит в стороне и тоже смотрит на волну, не отрываясь и с холодной враждой. А в тени коттеджа, где жил Патрик, стоит мой флайер. Интересно, кто его туда отвел и зачем? На флайер никто не обращает внимания, да он и не нужен никому. Осталось человек 10, не меньше. Вертолет хороший, мощный, класса «Гриф», но при таком грузе он пойдет с половинной скоростью. Роберт поставил ящик на ступеньку. «Не успеем», — сказал Маляев. В голосе его была такая тоска и горечь, что Роберт удивился. Но он уже знал, что все успеют. Он подошел к Маляеву. «Есть еще резервная Харибда», — сказал он. «Четверть часа вам хватит?» Маляев смотрел на него, не понимая. «Есть две резервные Харибды», — холодно сказал он и вдруг понял. «Ладно», — сказал Роберт, — «не забудьте Патрика, он с той стороны вертолета». Роберт повернулся и побежал. Вслед ему закричали, но он не оглянулся. Он бежал изо всех сил, перепрыгивая через брошенные аппараты, через грядки с декоративными растениями, через аккуратно подстриженные кусты с пахучими белыми цветами. Он бежал к западной окраине. Справа над крышами стояла черная бархатная стена, упиравшаяся в зенит, а слева палило ослепительное белое солнце. Роберт обогнул последний дом и сразу наткнулся на необъятную корму Харибды. Он увидел клочья зелени, застрявшие в сочленениях исполинских гусениц, растерзанные лепестки яркого цвета, прилипшие к траку, ободранный ствол молодой пальмы, торчащий между ленивцами, и, не поднимая глаз, полез наверх по узкому трапу, обжигая руки о накаленные солнцем перекладины. Все так же, не поднимая глаз, он съехал на спине в кабину ручного управления, уселся в кресло, откинул стальную заслонку перед лицом, и вновь его руки заработали привычно, автоматически. Правая рука протянулась вперед и врубила ток, левая одновременно включила сцепление, перевела управление на ручное, а правая уже тянулась назад, отыскивая клавишу стартера. И когда все вдруг заревело, загрохотало и затряслось, левая, уже совершенно ни к чему, включила систему кондиционирования. Затем уже сознательно он нашарил рычаг управления поглотителем, отвел его до отказа на себя и только тогда решился посмотреть вперед через отброшенную заслонку. Прямо перед ним была волна. Вероятно, ни один человек после Лю еще никогда не был так близко от волны. Она была просто черная, без малейших прожилок, и залитая солнцем степь до самого горизонта отчетливо рисовалась на ее фоне. Была видна каждая травинка, каждый кустик. Роберт видел даже землероек желтыми столбиками ошарашенно замерзших между своими норками. Над головой возник и начал стремительно нарастать сухой, звенящий вой. Заработал поглотитель. Харибда плавно раскачивалась на ходу. В зеркале заднего вида прыгали в пыли здания поселка. Вертолета не было видно. Еще метров 100, нет, еще метров 50. И довольно. Он покосился налево, и ему почудилось, что стена волны уже немного выгнулась. Впрочем, судить об этом было очень трудно. «А может быть, и не успею», — подумал вдруг он. Он не сводил глаз с белых дымных столбов, поднимающихся из-за горизонта. Дым рассеивался быстро и был теперь едва виден. Интересно, что могло гореть в Харибдах? «Хватит», — подумал он, нажимая на тормоз. «А то не убежать». Он снова поглядел в зеркало заднего вида. «Долго, ох, долго возятся», — подумал он. Степь перед Харибдой медленно темнела огромным треугольником, в вершине которого находился поглотитель. Землеройки вдруг беспокойно запрыгали, одна из них в шагах в 20 вдруг упала на спину, судорожно дергая лапками. «Убегайте, дурочки», — сказал вслух Роберт. «Вам можно». И тут он увидел вторую Харибду. Она стояла в полукилометре к востоку, жадно задрав черный раструб поглотителя, и перед ней точно так же темнела трава, ежась от нестерпимого холода. Роберт ужасно обрадовался. «Молодец», — подумал он. «Умница, смельчак, неужели Маляев? А почему бы нет? Ведь он тоже человек, и все человеческое ему не чуждо. А может, сам Пагава? Впрочем, его просто не пустят. Свяжут и сунут под сиденье, и еще ногами придавят, чтобы не брыкался. Нет, молодец, молодец!» Он толкнул бортовой люк, высунулся и закричал. «Хе-хе-хе! Держись, дружище! Вдвоем мы тут с тобой год простоим!» Он посмотрел на приборы и сразу забыл обо всем. Емкости были на исходе. Светящаяся стрелка под запыленным стеклом упиралась в ограничитель. Он быстро взглянул в зеркало заднего вида, и у него немного отлегло от сердца. В белом небе над крышами поселка висело быстро уменьшающееся темное пятнышко. «Еще минут 10», — подумал он. Теперь ясно было видно, что фронт волны перед поселком прогнулся. Волна обтекала зону действия Харибд с востока и с запада. Роберт посидел немного, стиснув зубы. Вся его энергия уходила на то, чтобы отогнать видение обгорелого трупа в водительском кресле. Хорошо бы научиться по желанию выключать воображение. Он встрепенулся и принялся открывать все люки, какие только мог вспомнить. Тяжелый круглый люк над головой. Люк слева — настежь его. Люк справа уже приоткрыт — тоже настежь. Дверцу за спиной, ведущую в машинное отделение — нет, ее лучше закрыть. Взрыв происходит, наверное, именно там, в емкостях. На засов ее, на засов. Как раз в этот момент соседняя Харибда взорвалась. Роберт услышал короткий оглушительный гром, его толкнуло горячим воздухом, и, высунувшись из люка, он увидел, что на месте соседа стоит огромная туча желтой пыли, закрывающая степь и небо, и волну, а в глубине тучи что-то тлеет ярким, вздрагивающим светом. Что-то прошелестело в воздухе и звонко стукнулось о броню. Роберт глянул на приборы и одним движением выбросился через левый люк. Он упал ничком в горящую сухую траву, сейчас же вскочил и, пригибаясь, спустился бегом к поселку. Так он не бегал никогда в жизни. Его Харибда взорвалась, когда он был уже в палисаднике крайнего дома. Он даже не оглянулся, только втянул голову в плечи, согнулся еще ниже и побежал еще быстрее. «Вечная тебе слава», — твердил он, — «вечная тебе слава». Потом он сообразил, что повторяет эти слова с того момента, когда увидел на месте соседней Харибды этот жуткий столб пыли. Площадь была пуста. Газоны вытоптаны. Всюду валялись ценнейшая уникальная аппаратура, коробки с уникальными записями, и легкий ветерок лениво перелистывал уникальные дневники уникальных наблюдений. Тяжело дыша, Роберт пересек площадь и подбежал к флайеру. Двигатель флайера работал, а на водительском месте с обычным своим сонным видом сидел Патрик.
«Ну, вот и ты», — сказал Патрик ласково. Роберт ошарашенно смотрел на него. «Я уж думал, ты там остался. Садись скорее, надо уносить ноги. У нее скоро сейчас, ой-ой-ой!»
Роберт повалился на сиденье рядом с ним. «Погоди», — сказал он, задыхаясь. «Может быть, второй тоже спасся? Кто это был? Маляев? Гофман?» Патрик неуклюже завертел рукояткой, выводя флайер для разгона.
«Второй — это я», — сказал он застенчиво.
«Ты?»
«Я», — повторил Патрик и нервно хихикнул.
Он вырулил флайер на дорожку и, наконец, поднял его.
«Я почувствовал, что взрываюсь, вылез и убежал. Здорово громыхнуло, верно? Меня до самого поселка катило».
Поселок медленно повернулся под ними и скользнул назад. «Ай да Патрик!» — подумал Роберт с недоумением.
«А моя посильнее грохнула!» — заявил Патрик. «Как тебе кажется, Роб, а?»
«Куда ты летишь?» — спросил Роберт.
«В холодные ручьи!» — сказал Патрик. «Новая база будет там!»